Текст «Суть Бхагавад-гиты». Рамана Махариши выбрал 42 стиха и расположил их в порядке, который может служить общим руководством. Искателю истины в его садхане. Санджай сказал, ему, Арджуне, преисполненному сострадания и отчаяния, потрясенному горем, рыдающему, эти слова сказал Мадхусудана. Мадхусудана переводится как эпитет Кришны, как убийца демона Мадху. Демона затмения, то есть неведение обусловленной души. Благой Господь сказал, это тело, о сын Кунти, названо кшетра, поле. Тот, кто его познает, мудрецы именуют кшетраджня, познающим поле. Знай меня так же, как познавшего поле во всех полях, о Бхарата. Знание поля и познавшего поле считаю я истинным знанием. Я есть Атман, о Гудакеша. В сердце каждого существа я пребываю. Я есть начало и середина, а также конец всех существ. Когда Кришна сражался, вернее, Кришна и Арджуна ожидали битвы, то Арджуна пребывал в большом смятении. Затем он вообще сказал Кришне, я не буду сражаться. Там, по ту сторону, в войсках неприятеля стоят мои деды, дядья, мой учитель воинского искусства, родственники, друзья и прочее. И сам он не хотел сражаться, хотя его обязанности обязывали его. И он пребывал в очень скверном состоянии. Кришна же ему объяснил, что нет никаких поводов для печали. Хоть и ситуация на грани жизни и смерти, но Арджуна просто так себя чувствует, потому что он отождествил себя с телом. На самом деле он сказал, что все твои заблуждения, Арджуна, проблема не в битве, а в тебе. Что ты не понимаешь, кто ты есть такой. Ты считаешь себя телом и этот мир реальностью. Вместо того, чтобы смотреть на свою бессмертную сущность. Смерть не избегнуть рожденным, неизбежно умерших рождения. Так не горюй ты о том, что предотвратить невозможно. Когда человек живет, он совершенно не задумывается о непостоянстве, перерождениях и прочем. Увязнув в повседневных заботах, он всегда привязывается и к своим заботам, и к себе, и к другим. Это подобно тому, как муравей построил муравейник на тропе, по которой бегают слоны. Утром и вечером, туда-сюда. Утром рождение, вечером смерть. Для муравья, может быть, это целая жизнь, а для слона утром пробежать и вечером. И когда слоны пробегают, он всегда переживает, почему так происходит. Но слоны бегали здесь тысячи лет и еще будут бегать, но муравей не знает об этом, потому что он живет мало, и масштабы его мышления тоже маленькие. То же самое и с людьми. Смерть, рождение – обычное явление во Вселенной. Ничего в этом нет сверхъестественного. Это как пульсация, как пузыри на воде. Однако, когда есть сильная привязанность к телу, то есть только рождение и жизнь. Кришна пытается объяснить Арджуне взгляд недвойственности, взгляд Абсолюта, потому что Кришна – это сам воплощение, его эманация. Он говорит, посмотри на жизнь с другой точки зрения, ты слепец. Есть источник бытия, у тебя глубоко в сердце сияет. Он всегда существует. Он никогда не рождается, не умирает. Не прекращается он никогда и не возникает. Нерожденный, пребывающий, вечный, древний. Гибели нет для него, даже когда тело убито. Не рассекаем он. Не сжигаем, не увлажняемый, он также не иссушаем. Он пребывающий, всепроникающий, стойкий, непоколебимый и вечный. Познай неразрушимо то, посредством чего все это пропитано. Невозможно разрушение этого неизменного. Как всепроникающий эфир не загрязнен вследствие своей тонкости, так и атман, пребывающий везде, не загрязнен в теле. Изначальный источник, как только вы о нем задумываетесь, вы уже входите в контакт с ним. Принцип практики всегда заключается в постоянном поддержании такого контакта. Просветление возможно, тогда когда мы долго удерживаем этот контакт и полностью пропитываемся светом этого источника, так что точка зрения у нас на себя и мир изменяется. Мы перестаем считать себя умом, эго и телом и отождествляем себя со светом этого источника. Тогда у нас возникает понимание. Мы думаем, ну и глупец же был я, пребывая таким бесконечным, непостижимым и огромным, я считал себя ограниченным телом. Обладая таким величеством и всемогуществом, пребывая как единое пространство, я отождествил себя с маленькой личностью, с маленьким я. Когда мы открываем это пространство, нам смешны наши иллюзии. К примеру, после практики монашества, после лет 6 или 8, вы будете вспоминать свое послушничество с большим юмором. Будете думать, ну и был я. Вообще. Это так. Это каждый так вспоминает. То, что не видится в начале, видится как ясный Божий день после прояснения сознания. И так будет еще несколько раз. Примерно с периодичностью раз в 6 лет. Когда вы выходите на новый уровень ясности, все ваши представления переворачиваются. О мире, о себе, о духовной практике, о гуру. Вы выходите на новый уровень бытия и осознаете такую грандиозность и непостижимость, о которой раньше вообще даже фантазировать не могли. Но она открывается. И тогда ваши старые взгляды, ну, не полностью меняются, но значительно углубляются. До тех пор, пока мы не дойдем до такой точки, где любые взгляды видятся как иллюзия, а реальность сияет своим собственным светом вне любых взглядов. Это названо непроявленным, неприходящим, высочайшим провозглашено состояние, из которого, раз достигнув, не возвращаются. То есть моя высочайшая обитель. Часто мы слышим рассказы о святых, о махасидхах, и говорят, вот такой-то достиг того-то. И нам может показаться, что этот человек достиг в своем теле, в своем уме, ну как бы стал более искусным в своем мастерстве йоги и вот обрел такое-то постижение. Но все-таки человек. Однако, когда мы думаем так, мы заблуждаемся, потому что это видно только с точки зрения внешнего, со стороны других. На самом деле, этот махасидха, он стал абсолютом, он стал Богом. А абсолют просто в его теле проявился как ситхи, как растворение тела и прочее. Поэтому подлинное пробуждение не реализовывается в индивидуальном «я», а в трансцендированном. До тех пор, пока кокон ограниченного восприятия не разламывается, будет существовать индивидуальное «я», даже если мы получаем какие-то медитативные опыты. Когда же индивидуальное «я», этот кокон ограниченного восприятия, разламывается, мы выходим на уровень, который совершенно непостижим личностному «я». И когда мы приближаемся к такому выходу, у личностного «я» может возникнуть страх даже. Дрожание. Один монах мне сказал: «Я медитирую, и я приближаюсь к такой точке, и я чувствую, что мое эго дрожит, прежде чем соприкоснуться с этим огромным сознанием». Я ему сказал: «Здесь нужно понимать учение, но еще важна вера, приверженность. Твои усилия здесь не идет в счет. Ты здесь ничего не можешь сделать. Ты можешь только верить, предаваться и отдаваться, распахиваться». Пока мы не преодолеваем индивидуализированное восприятие, мы находимся в клетке собственного ума и мыслей. Даже если это прекрасная золотая клетка, все равно это клетка. С распахиванием трансцендентного сознания мы подобны птице, которая вылетает из клетки. В этой клетке нас держит собственный сформированный опыт, наши суждения, оценки, ахамкара. Пространство извечного атмана всегда существует. И вот прямо сейчас оно также существует. Был такой йогин Дарика, йогин Канхапа. Этот йогин был царем. Йогин Канхапа посвятил его в практику. Однако, зная, что у него большая гордость, как у царя, он отправил его прислуживать одной женщине и выполнять грязную работу на протяжении 6 лет. Он дал ему задание выполнять практику и одновременно прислуживать какой-то бедной женщине. Он продал его в рабство. А через несколько лет эта женщина увидела, как этот царь сидит в окружении девов, ангелов. И эта женщина удивилась и начала извиняться. Она сказала: «Я не знала, что вы великий святой и мастер, а вы работали у меня, выполняя грязную работу и прислуживая мне. Как я теперь буду замаливать свои грехи?» Благодаря тому, что его эго и я полностью, как царя, потерпела крах, он раскрыл это недвойственное сознание. Без гордости, без иллюзии, преодолевшая позор привязанности, всегда пребывающая в атмане, отказавшаяся от желаний, освободившаяся от противоположностей, подобных удовольствию и страданию, не заблуждающаяся, достигая той неизменной обители. Когда мы слышим «без гордости» и прочего, мы думаем, ну, поскольку я послушник или монах, у меня уже нет гордости, нет желаний и того, и этого. Однако, когда мы много медитируем, мы обнаруживаем, что все это есть, только глубже спрятано. Способ противостоять всем этим внутренним данным, которые омрачают наше чистое сознание, это самоотдача. Когда что бы мы ни переживали и какие бы восхищающую душу состояния не испытывали, мы их не приписываем себе. Кто видит высочайшего Господа, равно пребывающим во всех существах, не гибнущим в их гибели, тот истинно видит. Когда мы пребываем в обыденном состоянии ума, мы видим только живых существ. Когда мы пребываем в глубоком созерцании, мы видим и живых существ, и единый дух, который их пронизывает. Тогда мы не видим живых существ отдельными от самого себя. Тот же дух, что внутри у нас, тот же и вовне в живых существах. Лишь неуклонной преданностью у Арджуна можно меня познавать и наблюдать, и воистину достичь, о Парантапа. Что означает преданность? Непрерывно держать свой ум в абсолюте. Вся практика естественного состояния, созерцательного присутствия – это учение, как держать свой ум в абсолюте. Вера каждого человека у Бхарата согласуется с его сущностью. Человек соткан из веры. В чем его вера, то и он. Многие не понимают, в чем, что такое вообще вера. точки зрения лая-йоги, вера – это интеграция, настройка. Говорят часто «слепая вера» или «фанатичная вера». Это когда объект веры тебе не ясен. Она может быть по что-то внешнее. Но в чистом смысле вера – это интеграция, объединение, сливание сознания, то, на что вы направляете свое сознание постоянно. Если вы направляете свое сознание на абсолютное, то вы интегрируетесь с абсолютным. Это как два сообщающихся сосуда. По закону сообщающихся сосудов, от того, который выше, начинает перетекать жидкость в тот, который ниже. Таким же образом, когда мы интегрируемся с абсолютным, ответный импульс абсолютного «я» начинает перетекать в наше индивидуальное сознание. Постепенно растворяя кокон индивидуального восприятия. Поэтому то, с чем мы объединяем сознание, тем мы и становимся. В Упанишадах так говорится. Медитирующий на бесконечного Брахмана становится бесконечным. Медитирующий на светящегося Брахмана становится, перерождается после жизни человека светящимся Брахманом. Способ быть в созерцательном присутствии – это означает постоянно, глядя на мир, видеть в нем абсолют. Если мы смотрим обыденными глазами на внешний мир, мы не увидим абсолюта, даже если будем думать, это абсолют, что-нибудь в этом роде. Это невозможно. Абсолют можно воспринять, когда нет субъекта. Тогда исчезают и объекты. То есть это такое восприятие, когда мы как субъект устраняемся. Тогда двойственность тоже снимается. Вот тогда можно увидеть абсолют. Абсолют – это не два, а двайта. И мы, как субъект, в абсолют не можем войти. Потому что субъект предполагает объект, а это уже двойственность. Но если мы устраняем себя как субъект и сохраняем сознание, мы входим в состояние абсолюта. Устранить как субъект себя возможно, невозможно в обыденном сознании. Это возможно только в медитативном сознании. Медитативное сознание означает, что мы постоянно пребываем в такой бдительной внимательности. Еще медитативное сознание означает, что мы перестаем интерпретировать реальность привычным способом. Это не значит, что мы ее вообще не можем интерпретировать. Не выносить оценок. Мы можем это делать, однако мы не придаем им значения. В Вместо того, чтобы интерпретировать реальность, опираясь на прошлый опыт, делить ее и выбирать на то и это, нравится, не нравится, мы просто пребываем в безвыборочной осознанности. Мы как бы учимся не иметь своего мнения. Вместо мнения мы учимся быть осознающим. Кто-то может подумать, ну если я не имею своего мнения, я ничто вообще, я тряпка. Я незрелый. Что это такое, не иметь своего мнения? Однако дело не в том, чтобы его не иметь, а в том, чтобы с ним не отождествляться. Иметь мнение можно. По крайней мере, нам нужно иметь мнение в служении, в чем-либо еще, в отношении учения. Совершенно мы не можем быть без мнения. Вопрос в том, чтобы не считать это мнение истинным, истинной последней инстанции, не привязываться к нему. Понять, что мнений можно выносить многовариантно, сколько угодно. И в этом, не в этом вообще принцип, а в осознавании, которое состоит за мнениями. Что мнение можно поменять в любой момент, оно ничего не стоит. Потому что мнение происходит из эго, из ума, оно фальшиво. А вот осознавание, подлинная истина, оно происходит из глубинной ясности. Когда мы убираем собственное мнение, вместе с собственным мнением подрывается опора и для нашего ахамкара, ложного эго. И мы чувствуем, когда у нас нет своего мнения, наше осознавание лучше. У нас есть безвыборочное осознавание. В любой момент мы можем породить какое-либо мнение, если это необходимо, либо от него отрешиться. Это в принципе не важно. Раньше нас всегда учили побеждать, добиваться своего и прочего. Но чтобы войти в естественное состояние, скорее нужно научиться проигрывать. Проигрывать означает устранить свое желание достижения во внешнем и выиграть во внутреннем. Поэтому в практике естественного состояния парадоксальным образом выигрывает тот, кто проигрывает. Тот, кто не добивается, тот и получает. Это не касается относительного измерения. Это касается только самого тонкого, внутреннего. В относительном измерении мы можем кое-чего добиваться. Что касается самого тонкого, это скорее искусство отпускать. Искусство не искать целей в завтрашнем дне, вместо того, чтобы пребывать в настоящем осознавании. Потому что такой поиск как раз и отвлекает нас от настоящего осознавания. Когда мы так смотрим на мир и устраняем себя, внезапно тогда реальность абсолютно начинает проявляться. Потому что мы как субъект устранили себя, мы пребываем в медитативном состоянии. Тогда все вокруг также становится медитативным. Мы чувствуем, что между нами, Луной, Солнцем, нет дистанции, что этой дистанции ее никогда не было. Но был ум, который искусственно создавал дистанцию. этот ум постоянно разделял. Когда же мы убрали оценки, предпочтения, опору на опыт, выбор, и вместо этого всего начали просто осознавать, глубоко, непрерывно осознавать, внезапно мы обнаруживаем, что это и есть то медитативное сознание. Оно самое естественное, присущее нам всегда, которое мы упускали из-за того, что внутри мы были переполнены всяким хламом. И мы думали, что этот хлам — это есть нечто хорошее, помогающее нам. Но когда мы его выбросили, мы обнаружили, что это только то, что закрывало нам это медитативное сознание. Тогда дистанция между нами и Большой Вселенной уходит. Нет разницы между нашим внутренним «я», космическим пространством, деревом, облаком, чем угодно. Нет субъекта, значит и нет отдельных объектов. Все представляет собой единую энергию ума и осознавания. Внезапно мы видим, что Абсолют только и существует. А мы были просто в неведении того, что только Абсолют и существует. Создали себе рога на голове, представляя себя как индивидуальную личность, и затем страдали. Или пытались устранить страдания. Когда впервые нас посещает такая вспышка, это подобно молнии. Мы можем думать: вот это да, вот это я попал в сансару. Как все меняется. Однако вопрос в том, что эта вспышка не длится долго. Наш ум снова лихорадочно начинает работать, пытаясь проинтерпретировать пережитое, вспомнить учение, высказать его другим и прочее. И эго снова включается, и мы его теряем. Вопрос в том, чтобы остаться предельно тихим, спокойным, не расплескать его. Дать ему настояться, чтобы оно выросло. Поэтому говорят, после первой вспышки просветления, лет 12, нужно ее беречь, не особо проявлять, дать ей созреть, чтобы она настоялась и длилась непрерывно. Oh.